Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь выпуск программы «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о русской скульптуре периода 17 по 19 века. Слушайте продолжение.
Микешин – автор трех всемирно известных памятников. Их гораздо больше, но три. Угу. Во-первых, это памятник тысячелетия России, да, в Новгороде. Вот памятник, который тоже является одним из скульптурных символов России.
И там тоже все не случайно.
Там, вы знаете, ну, во-первых, я вам так скажу, если вот кто этот памятник видел, ну, на репродукциях он многократно, а кто не видел, опишу, значит, памятник, виден, сколько там уже элементы художественного символизма.
Да.
Памятник сделан в виде огромного колокола.
Да, да.
На вершине ангел, который осеняет скипетр и державу, ну, понятно. Внизу, на подножии колокола, малая скульптурная композиция из примерно 120 фигур. Да. Кстати, эту композицию делал не Микешин, а эту композицию делали его коллеги Александр Лавроненко и Николай Пименов, сын Степана Пименова. Видите, тут целая, иногда целые династии даже архитекторов, скульпторов были. Вот, причем там изображены государственные деятели, военные деятели, церковные деятели, деятели культуры.
Искусства, ну, да, 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 да.
Вот, причем, знаете, интересный факт, что каждая фигура при строительстве этого памятника очень активно обсуждалась на общественном уровне. То есть, кто из деятелей достоин увековечивания. Да. Кстати, поэтому на этот памятник не попал Иван Грозный. Там его фигуры нет. Вот, слишком одиозная фигура. А большие скульптурные композиции уже самого Микешина, причем все фигуры, вот в этом особенность, они предельно индивидуализированы. Значит, как там сделано? Стоит Рюрик, ну, понятно, основатель династии, в виде викинга, с мечом. Значит, стоит Дмитрий Донской, попирающий ногой поверженного Мамая. Ну, понятно.
Да.
Стоит Владимир Красносолнышко с целой скульптурной композицией. Народ, идущий креститься. Да. Женщина с ребенком. Разбитый языческий идол там и так далее. Иван Третий, создатель централизованного московского государства, он сидит на троне, причем тоже в очень колоритном окружении, коленопреклоненный хан Казани, а рядом падают, как бы поверженные в бою, два воителя, литовский витязь и немецкий рыцарь-крестоносец. Угу. У обоих переломанный меч. Да. Вот. очень красивая композиция. Затем Минин и Пожарский, разумеется. Пожарский кривой саблей вот так вот указывая. Вот. И, наконец, Петр Первый. Причем перед ним коленопреклоненный шведский генерал, отдающий ему знамя. А Петр указывает рукой четко на Петербург, ага, на север. Ага. Да. Ну, то есть композиция, все фигуры предельно индивидуализированные. Вот здесь я говорю Микешин, что называется, в полном, так сказать,
ну, да. Шедеврально.
Да. Затем это памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Угу. Ну, это уже один из символов на сей раз Украины. Причем тоже он так на постаменте, на вздыбленном коне, и булавой четко указывая в направлении Москвы.
Москвы.
Да. Кстати, двусмысленный жест, потому что Богдан Хмельницкий в молодости принимал участие в походе на Москву в составе польской армии. Mm. Вот. Но что он там указывает, это еще большой вопрос. И, наконец, один из символов Петербурга, и тоже коллективный, это памятник матушке Екатерине II у Елисеевского магазина на этом самом, на Невском проспекте. Так тогда шутили острики того времени. Матушка Екатерина стоит лицом к торговле, боком к науке, задом к искусству, потому что сбоку от нее библиотека, а сзади Александринский театр, лицом прямо на Елисеевский магазин. Причем гениальная тоже скульптурная композиция, предельно индивидуализированная, то есть самые видные люди того времени, там изображен Румянцев, Потемкин, Суворов, адмирал Чичагов, граф Орлов Чесменский, Алихан Орлов. Гришку Орлова только не изобразили по понятным причинам. Mm. Вот. Безбородко, Бецкой, создатель русского образования, княгиня Дашкова, подруга и сподвижница, и поэт Гавриил Романович Державин. Да. Причем они все очень в разных позах. Скажем, Потемкин сидит с важным видом, Румянцев что-то ему свирепо доказывает, Суворов стоит с таким выражением, чтобы отмочить, понимаете, вот такое.
В раздумье.
Ну, да, вот нет, у него выражение лица, что он сейчас придумывает какую-нибудь, ну, типичную для него выходку, там, понимаете. Ну, Чичагов, Орлов, Чесменский что-то обсуждают, Безбородко, Бецкой со своими бумагами, трепетная Дашкова и читающий стихи Державин, а матушка Екатерина стоит сверху и с улыбкой лицезреет всю эту компанию. Вот такая ироническая улыбка на лице, она была совершенно немыслима, естественно, в эпоху Марта Садемут Малиновского Орловского. Вот оно явление времени. Вот. Что же касается Опекушина, то есть одна архитектурная композиция, которая создала ему, что называется, статус первого русского архитектора на все времена. Это памятник Пушкину на Тверском бульваре. Вот, как раз, между прочим, памятники великим деятелям русской культуры и Гоголю, там тоже на Бульварном кольце, там и потом Грибоедову впоследствии, они все как раз делались в это время, и старт был задан памятником Опекушина.
Ну вот о споры всех этих памятниках, портретных, так называемых, скульптурных ваяниях, изваяниях, схожесть, насколько действительно схожи были с первоисточниками образов.
Ну, вы знаете, например, если говорить про памятник Пушкину, то тут никаких споров даже не было. Или Гоголю, понимаете? Да. Вот, скажем, можно спорить о памятнике Лермонтову в Пятигорске, который тоже поставил Опекушин. Mm-hmm. Вот, самый первый памятник Лермонтову в России вообще был поставлен именно Опекушиным. Вот, я этот памятник видел лично. Вот, вот здесь некоторые вопросы возникают, так сказать, насколько, так сказать, стопроцентно портретное сходство, хотя там важно не портретное сходство, там важен образ, который
образ,
он был вложен.
Да, конечно.
Вот, памятник Пушкину, вообще установка памятника Пушкину Опекушина, она ведь еще чем известна, что она сопровождалась грандиозными общественными какими-то вообще акциями, и в частности пушкинскими речами, потому что все деятели русской культуры считали своим должным долгом выступить на вот этом собрании по поводу открытия памятника Пушкину. выступали Тургенев, выступал Аксаков, там выступал Гончаров. А потом вышел Федор Михайлович Достоевский и произнес свою ту самую знаменитую речь о Пушкине, которая стала вообще акцией не только художественной, но и общественно-политической жизни. Но мы когда-нибудь потом к этому вернемся. Но интересно, что в это время, да, или вот еще очень интересный пример новых явлений, как бы внутри классицистской эстетики прорастающих, это знаменитая скульптурная композиция скульптора Александра Теребенева. Кстати, его отец Иван Теребенев был одним из классиков вот этого вот первой половины XIX века, тоже целая династия. А Александр Теребенев – это автор скульптурной композиции «Атланты держат небо».
Небо, да.
Вот это та самая, которая потом стала темой песни Александра Городницкого. «Новый Эрмитаж». Вот вы понимаете, образ, заимствованный из античности, принцип архитектурный, заимствованный из Древней Греции, помните, кариатиды, держащие небо, а образ сам по себе, воплощение его, абсолютно как бы вот современный и даже несущий какую-то очень серьезную социальную нагрузку. Потому что кто был в Петербурге, тот прекрасно помнит, что это такое и какое тут содержательность, и какое это несет эмоциональную нагрузку. Я уже не говорю о том, что это место превратилось в ритуальный такой момент абсолютно. Знаете, очень забавный там сейчас. Молодожены все должны непременно там пройтись. Да. Поцеловаться считается там, ну, в общем, там обросла своей собственной миметикой.
Своими своеобразными языческими...
Ну, языческими, не языческими, но просто как бы уже такое чисто неожиданная совершенно миметика, такая, которая она уже очень многие вообще скульптурные памятники мира окружает.
Кстати, да, это мира в том-то и дело. Потереть носик, потереть пятку, носок.
Бюст, как у Джульетты в Вероне. Да,
да,
так
многие
далее.
Памятники, просто эти места до такой степени отполированы,
но
что...
в Воронеже потереть ушко Бима Черное Ухо там и так далее. Вот, ну, я, знаете...
Бросить монетку там и так далее.
Ну, я всегда вспоминаю этот Сельмы Лагерлёв «Путешествие Нильса с дикими гусями». Помните этот эпизод, что памятник королю Карлу XI, который Нильс сказал ему какую-то дерзость, король слез с этого с постамента и начал за ним гонять. Кстати, это точно тоже в Швеции за этим памятником ходит такая городская легенда. Что...
Ну, кстати, что-то в этом есть ведь не только потому, что это связано с... Это ведь все-таки какой-то мостик связи поколений.
О чем вы говорите?
Культурный это? Мост. Да. Это, безусловно, прикоснуться вот к этой
истории. Я вам даже больше скажу. Вот я, поскольку провел юность в Санкт-Петербурге, но я там же учился, вот там, знаете... Есть две крайние точки. С одной стороны, или просто обрастание вот этих памятников, домов, там, каких-то мест, какой-то собственной культурной символикой. Вот, но это петербуржцы знают. А с другой стороны, есть вариант, который меня всегда приводит просто в уныние, когда люди, особенно вот нынешние, сейчас приезжают и вообще никакого связи времен не ощущают. Да. То есть можно... Это вариант интердевочка Кунина и Тодоровского, понимаете, что... Героиня живет в Петербурге, и ни одним йотой ничего там
не
это
интересует.
Да вообще не соприкасается даже ни с чем, понимаете? Вот так вот.
Ну да.
Да, теперь надо сказать, что было еще одно очень интересное направление в русской скульптуре вот этого в того времени, вторая половина XIX века, когда скульптура пошла в том же направлении, что и живопись. То есть поиск какой-то социальной актуализированности. Вот это скульптуры, изображающие какие-то бытовые моменты. Ну вот, например, знаете, очень интересный момент, который особенно интересен тем, что он связан с такой официозной монархической, так сказать, заказностью. Александровский дворец в Царском селе, ну, то место, где жила семья последнего российского императора. И вот у входа в дворец стоят две скульптуры. Это поразительный такой момент, как вот дух времени влиял на происходящее. Значит, скульптуру одну делал Николай Пименов, сын Степана Пименова, другую делал Логановский.
Угу.
Юноша, играющий в бабки, юноша, играющий в свайку.
Угу.
Но вот понимаете, никакой античности, никакого героизма, чисто вот такая игровая социальная скульптура, причем, судя по всему, если иметь в виду, где они стоят, и заказ исходил от царской семьи.
Угу.
Потому что, как вы понимаете, если бы им не захотелось иметь такие скульптуры, они бы там не стояли элементарно. Значит, этот момент очень показателен. Вот, и вот здесь, конечно, самый известный автор в этом отношении – это Матвей Чижов, которого можно просто назвать скульптурным передвижником. Ну вот его знаменитая скульптура в Третьяковской галерее «Крестьянин в беде». Знаете, у него только что дом сгорел, он сидит в прострации, а маленький ребенок его теребит батя, там что-то типа «кушать Юрию Яшу, молочка-то нет». Понимаете, это уже просто, да, причем из белого мрамора.
Ох.
Понимаете? Композиция, сделавшая бы честь там Шишкину, Мясоедову, но при этом скульптурная. Понимаете? Вот. То есть в этом смысле, конечно, абсолютно несостоятельна та точка зрения, что скульптура где-то там застряла в какой-то закостеневшей эстетике, да ничего подобного. Ничего подобного. Как раз в этом смысле. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посетить вообще любой музей изобразительных искусств России, такой уважающий себя музей, чтобы увидеть вот эту принципиально новую эстетику. Понимаете? Mm-hmm. Там мальчик, вытаскивающий занозу, там, понимаете, вот скульптура, кстати, она из Русского музея. То есть таких очень много.
А вот Антокольский?
Вот как раз сейчас об Антокольском. Да. Потому что Антокольский фигура уникальная по целому ряду моментов. Во-первых, Антокольский делал свои скульптуры принципиально для музеев.
Mm-hmm.
Не для площадной архитектуры. Понимаете?
Называемые психологические статуи.
Психологический, сам вообще поразительный факт, что когда Антокольский стал заниматься вот этим вот психологическим скульптурным реализмом, Владимир Васильевич Стасов, великий поборник реализма, ругал его последними словами. Где здесь реализм? Вот типа, куда тебя там несет? Ну, сейчас это смотрится как анекдот, понимаете? Потому что... Самое интересное, что в советские годы тоже было прохладное отношение к Антокольскому, а уж что началось, когда пошло вот это наше угловатое национальное возрождение постсоветской эпохи. Да. Вот, дело в том, что небезызвестные журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия», вот ведь человек создал скульптуру Христа, человек создал скульптуру там, Марии Магдалины и так далее. Ну, живи и радуйся.
Да.
А при этом создал поразительные образы русской истории.
Русская
история. Иван Грозный, да. Ермак. Вот. А если выходить на уровень мирового, так сказать, общечеловеческого, умирающий Сократ,
да.
Там, понимаете? Но кто один раз видел эти скульптуры, тот, знаете, это можно сказать, что наряду с Клодтом это высшая точка, понимаете? Именно за счет потрясающего совершенно психологического реализма и очень высокой символической аллегоричности этих скульптур. Поэтому у Антокольского обе линии сошлись, и реалистическая, и та, которая была вот в начале 19 века. Ну и чтобы закончить разговор, надо сказать, потому что еще про одного поразительного совершенно скульптора, которого... мы, может быть, до сих пор не до конца осмысляем как великого национального классика. Это князь Пауло Трубецкой.
Угу.
Вот, видите, Пауло, он потому что это уж явно итальянское влияние, понимаете, за этим стоит какая-то поза. Так Павел Трубецкой,
Павел
и все.
Трубецкой.
Да, но он писал Пауло Трубецкой. Вот, но, видите, вообще мы, по-моему, говорили, что было два русских княжеских рода, оба из которых восходило к Гедиминасу. Это Голицыны и Трубецкие,
угу.
которые в каждом поколении давали потрясающих деятелей. Вот это поразительно. Причем это сохранялось до самого 20 века, и если брать эмиграцию, то до сих пор среди них можно. А здесь, например, если брать Трубецких, значит, ну, Голицын это само собой, это вообще отдельная песня. Достаточно вспомнить авторов двух первых российских конституций. Вот. А Трубецкие, ну, на памяти у всех в первую очередь восстание декабристов, конечно, Сергей Трубецкой, но я-то всегда в первую очередь вспоминаю семью философов, потому что когда мы доберемся до русского Серебряного века, там будет Николай, Сергей и Евгений Трубецкой. Три философа мирового значения. Ну, о русской философии у нас вообще впереди разговор. Так вот, Пауло Трубецкой – великий скульптор. Кстати, с очень интересной биографией. Он был последователем учения Льва Толстого, одним из самых активных русских вегетарианцев в свое время. Там, то есть, у него очень интересные вещи. И вот, конечно, он на всю жизнь обессмертил свое имя как скульптор одной работой, хотя у него много очень работ. Это скульптурный памятник Александру Третьему в Петербурге. Угу. Вот здесь мы под... я не случайно именно здесь остановлю разговор, потому что за этим опытом последует уже выход вообще в совершенно иную эстетическую реальность, в модерн. Вот мы сегодня просто должны тут остановиться, потому что это требует отдельного разговора. Так вот, это единственный в своем роде памятник карикатура.
Карикатура.
Карикатура. Вы знаете, с этим памятником была потрясающая история. Дело в том, что памятник заказал Трубецкому Николай II.
Угу.
Ну, как мы знаем, Александр III неожиданно для всех прожил очень недолгую жизнь. Он на троне пробыл 13 лет всего. Ну, для справки, Александр II был 26 лет, да и дольше бы сидел, если бы не Соня Перовская. Вот, Николай I 30 лет, там Николай II, кстати, 4-й, 23 года, и тоже бы мог еще бы сидеть, если бы неизвестное событие. Александр III всего 13 лет, болезнь почек, и человека не стало. Вот, все думали, что он лет 40 протянет таким богатырским сложением. И Николай заказал памятник, вот, значит, на установку. Памятник, кстати, в Петербурге первоначально стоял у Московского вокзала. Mm. Прямо вот там, где сейчас площадь Восстания, самый центр. В советские годы, к великому счастью, его не сломали, а только убрали. В запасник Русского музея. Кстати, я вам могу сказать, я застал то время, когда он стоял во дворе Русского музея. И мы все, когда приходили в музей, мы делали то, что делать категорически не разрешалось. Выбирали момент, подходили к окну и отдергивали штору. Да. И прямо на нас смотрел этот памятник. Да, он простоял в этом дворе лет 40, наверное. Сейчас его снова выставили на всеобщее обозрение, но на другом месте. Не там уже, на площади Восстания, там просто эту бездарную эту шпилину воткнули, и там уже не поставишь. И сейчас памятник Александру Третьему стоит во дворе Мраморного дворца.
Угу.
Ну, Мраморный дворец, угу, филиал Русского музея, и поэтому, ну, как бы там, в общем, там раньше стоял броневик Ильича.
Да-да-да.
Да, сейчас поставили, вот, знаете, символ русской истории. То стоял броневик Ильича, теперь стоит царь-миротворец. Да, да. Так вот, Николай, когда увидел этот памятник, у него, знаете, какая была первая реакция? Сослать памятник в Сибирь.
О как!
Слава богу, не Трубецкого. Вот, но памятник, это, знаете, это как только углический колокол после убийства царевича Дмитрия в Тобольск ссылали. Но, к счастью, до такого излома не дошло. Видимо, государь и батюшка объяснили, что... Этим он только сделает рекламу, в общем, совсем ненужного характера. Вот, и памятник установили. Значит, стоит конь. Ну, как конные памятники всегда делали? Всегда скакун.
Скакун.
Либо достаточно стильный, изящный, как у Николая I, скажем, или у Растрелевской Петра. Либо бешеный конь, вздыбленный, как у Петра на Медном всаднике. Но здесь стоит не скакун, а Владимирский тяжеловоз. то есть на котором камни возят вообще совсем. То есть какая-то вот такая совершенно другая, причем четко биологически прям просто так точно изображенная, такая вот грузовая совершенно коняга, битюк. Причем конь стоит, еле стоит, потому что он вот так вот ноги растопырил, потому что на коне сидит медведь натуральный. Огромный жирный мужик с бородой-лопатой, который вот так вот смотрит впереди себя, держит поводья, вот так вот держит поводья. Вот. Страшный символ.
Да.
Вы понимаете, то есть ничего подобного ни русская, ни мировая архитектура не знала. Скульптура, простите, конечно. Вот, хотя, понимаете, вообще ведь если мы посмотрим на все памятники того времени, мы можем увидеть тоже совсем как бы не вполне официозную картину. Если кто-то хочет заглянуть в глаза медному всаднику, флаг ему в руки. Но это очень страшно.
Это страшно.
Я вам еще раз говорю, что я, поскольку я медный всадник видел не в интернете, а живьем и далеко не единожды, 12 лет у меня за плечами обучение в Петербурге, я знаю, что такое глаза Петра на статуе Фальконе. Лик его ужасен, движение быстрое, он прекрасен, как да. у Пушкина. И то же самое достаточно вспомнить солдафонскую облик памятника Николая Первому. То есть скульпторы прошлого тоже как бы вполне позволяли себе и символизм, и какую-то психологическую точность, но так, как Пауло Трубецкой, никто. Вы понимаете, это как раз пример того, что русская скульптура эпохи пореформенной, эпохи критического реализма, ни в малейшей степени не заслуживает какого-то такого отношения, как к чему-то эстетически застывшему, понимаете? Вот. Это вот что у Антокольского, что у скульпторов вот этой эпохи, там Теребенев-младший, Чижов, там Лавроненко и так далее.
Тем паче, что вы говорите, что наоборот произошло движение дальше. Уже в скульптуре появился жанр карикатуры.
Это все будет в следующем поколении. Вот как раз, когда начнется Серебряный век, мы об этом будем потом говорить отдельно, но это уже, естественно, тема отдельного разговора в этом плане.
Ну что ж, уважаемые друзья, спасибо, что сегодня были вновь с нами, либо кто-то подключился еще и еще. Мы очень благодарны. Я напомню, что сегодня мы вновь в нашем цикле «Православие и культура» в выпуске передачи «Разговор об искусстве» встретились с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И сегодня мы говорили о русской скульптуре периода 17 по 19 век, как она двигалась, как развивалась, о персоналиях, о великих памятниках. Сегодня мы как раз и поговорили. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До следующей встречи.
Всего доброго.
До свидания.
Разговоры об искусстве.